Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Денисом.
Сегодня в выпуске «Президент и пресса». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Оскароносный фильм «Лунный свет». Кинообозрение с Андреем Загданским. 1917, 100 лет спустя. Февральская революция в прозе Блока и Мандельштама. Война с прессой, которую объявил ей Трамп, поразила Америку. После того, как новый президент обвинил в фальшивках самую авторитетную медиа в мире, «Нью-Йорк Таймс», «CNN», «BBC», большинство американцев, 61%, с ним категорически не согласились. Уважение к свободе слова – одна из первых и высших ценностей страны. Отец-основатель Томас Джефферсон произнес в связи с этой проблемой исторические слова. «Если бы мне нужно было выбирать правительство без газет или газеты без правительства, то я, не задумываясь, остановился бы на последнем». Это, однако, не значит, что отношения президента с прессой всегда были простыми или даже сносными. Репортаж Владимира Абаринова поможет поставить в исторический контекст нынешний конфликт Трампа со свободным словом.
Отношения президента с прессой никогда не были идиллическими. Случалось, что у президента не выдерживали нервы. Даже обычно умевший владеть собой Джордж Вашингтон однажды в присутствии членов своего кабинета назвал негодяем журналиста Филиппа Френо. Надо признать, что пресса той эпохи не стеснялась в выражениях. Вот отрывок из сериала Тома Хупера «Джон Адамс», в котором первая леди Абигейл Адамс читает мужу газету Лора Линни и Пол Джаматти.
The reign of Mr. Adams has hitherto been one continued tempest of malignant passions.
До сих пор правление господина Адамса было непрерывным буйством пагубных страстей. Как президент он открывает рот лишь для угроз или брани. Он отвратительный крохобор, величайший лицемер и один из самых безнадежных глупцов на всем континенте. Его отталкивающая двуполая натура не обладает ни силой и твердостью мужчины, ни мягкостью и чувствительностью женщины. And sensibility of a woman.
It is beneath the President of the United States.
Это ниже достоинства президента Соединенных Штатов.
To take any notice of insinuations.
Обращать внимание на грязные выпады.
In any other country, such filth would have been silenced long ago.
В любой стране этой пакости давно был бы положен конец.
Mr. Hamilton takes equal pains to ensure.
Господин Гамильтон получает свою долю оскорблений и терпит их, чтобы газеты федералистов были заполнены нападками на Томаса Джефферсона и его партию. Именно Адамс подписал пакет законов под общим названием «Акты об иностранцах и подстрекательстве к мятежу». Это произошло на фоне обострения американо-французских отношений. Президент получил право заключать под стражу и выдворять из страны нежелательных иностранцев. Журналиста, критикующего правительство, могли объявить пособником врага. По этому закону действительно несколько оппозиционных журналистов было арестовано и предано суду, в том числе Джеймс Томас Каллендер, автор статьи, которую читала мужу Абигейл Адамс. Еще один фрагмент из сериала «Джон Адамс». Разговор президента Адамса и вице-президента Томаса Джефферсона. В роли Джефферсона Стивен Дилейн. Этими мерами некоторые члены вашей партии надеются заткнуть рот оппозиции. Я сам себе партия, Томас. Вам это хорошо известно.
Why blacken your fragile reputation?
Зачем чернить свою и без того шаткую репутацию, покушаясь на свободы, за которые мы вместе боролись? Вы собираетесь вывести из страны все французское население Соединенных Штатов вместе с другими, имевшими несчастье выражать собственное мнение?
Along with any other luckless soul who happens to voice a contrary opinion? Well, if that contrary opinion threatens to divide the nation at a time when we must stand united, then yes, I will do just that.
Ну, если это собственное мнение раскалывает нацию в то время, когда мы должны сплотиться, тогда да, я сделаю именно это.
I'm entrusted with the nation's safety, Thomas.
В интересах безопасности страны, Томас.
Cannot protect the nation by attacking the right of every man to speak freely without fear.
Вы не можете защитить страну, нападая на право каждого человека говорить свободно и без страха. Вы топчете Конституцию.
You're trampling on the Constitution. But the people's representatives demanded these acts.
Этих законов потребовали представители народа. Вы хотите, чтобы я остался глух к голосу народа? Ведь вы председатель Сената, Томас. Конечно же, вы будете уважать решение большинства, как уважаю и я.
You are the president of the Senate, Thomas. Surely you will respect the wishes of the majority, as I did. I cannot preside over a reign of witches.
Я не могу председательствовать в собрании ведьм. Франклин Рузвельт стал первым президентом, который обращался к американцам не через посредство прессы, а напрямую, по радио. Ему часто приходилось опровергать то, что нынешний президент называет фальшивыми новостями. В ходе президентской кампании 1944 года в республиканской прессе появилось сообщение о том, что президент, никогда не расстававшийся со своим шотландским терьером Фала, забыл его в одной из своих поездок и, хватившись пса, послал за ним военный корабль. В своем выступлении перед избирателями, которое было посвящено прежде всего положению на фронтах Второй мировой войны, президент счел необходимым коснуться и этого вопроса.
On me, or on my wife, or on my sons. No, not content with that. They now include my little dog Fala.
Эти республиканские лидеры не довольствуются нападками на меня, мою жену и моих сыновей. Теперь они включили в этот список и мою маленькую собачку Фала. Разумеется, ни я, ни моя семья не отвечаем на нападки, но Фала обиделся на них. Фала – скотч-терьер, и когда он узнал о том, что республиканские сочинители состряпали историю о том, что я будто бы забыл его на Алеутских островах и послал за ним эсминец, и это обошлось налогоплательщикам не то в 3, не то в 8, не то в 20 миллионов, долларов, когда он узнал все это, его шотландская душа разгневалась.
His Scots soul was furious. He has not been the same dog since.
Его с тех пор будто подменили. В апреле 1961 года президент Джон Кеннеди выступил в Нью-Йорке на ежегодной конференции Ассоциации издателей американских газет. В этой речи он призвал прессу к сотрудничеству, прежде всего в холодной войне. Начал он свою речь так.
You bear heavy responsibilities these days.
В наши дни на вас лежит огромная ответственность, и статья, которую я когда-то прочел, напомнила мне об этой ответственности вашей профессии. Вы, возможно, помните, что в 1851 году Нью-Йорк Herald Tribune взяла на работу своим лондонским корреспондентом малоизвестного журналиста по имени Карл Маркс. Этот корреспондент, сидевший без гроша в кармане, семья которого страдала от недомогания и недоедания, постоянно обращался к издателю и редактору с просьбами повысить его необыкновенно щедрый гонорар, составлявший $5 за статью, который он и Энгельс неблагодарно называли самым отвратительным надувательством, свойственным мелкому лавошнику. Но когда все их финансовые претензии были отвергнуты, Маркс обратился к другим способам снискать средства к существованию и славу, прекратил свое сотрудничество с «Трибьюн» и всецело посвятил свои таланты тому посеву, который взошел такими плодами, как ленинизм, сталинизм, революция и холодная война. Будь нью-йоркская капиталистическая газета добрее к нему, останься Карл Маркс ее иностранным корреспондентом, история могла бы пойти другим путем.
If only Marx had remained a foreign correspondent, history might have been different.
Здесь есть, конечно, некоторое юмористическое преувеличение, но в целом все именно так. Маркс действительно более 10 лет сотрудничал с крупнейшей в то время американской газетой «Нью-Йорк Herald Tribune», действительно страдал от безденежья и жаловался на прижимистость редактора. Все это можно найти в его переписке с Энгельсом. Правда, Кеннеди вдвое преувеличил гонорар Маркса. Отношения Ричарда Никсона с прессой оказались катастрофическими для него. В декабре 1969 года вице-президент Спиро Агню, выступая перед активистами республиканской партии, предпринял беспрецедентную атаку на прессу, очень напоминающую нынешние нападки президента и его окружения.
Now every American has a right to disagree with the President of the United States and to express publicly that disagreement.
Каждый американец вправе не соглашаться с президентом Соединенных Штатов и выражать это несогласие публично. Но президент Соединенных Штатов имеет право обращаться непосредственно к народу, избравшему его. А народ этой страны имеет право составить собственное мнение без искажения его слов и мыслей предвзятыми и враждебными критиками еще до того, как они будут осмыслены. Американский народ не потерпит чрезмерной концентрации власти в руках правительства. Но разве несправедливо поставить вопрос и о ее концентрации в руках малочисленной и замкнутой клики привилегированных людей, которых никто не избирал и которые пользуются монополией, санкционированной и разрешенной правительством? Взгляды этой клики не отражают, повторяю, не отражают взгляды Америки. В октябре 1973 года Спиро Агню был вынужден уйти в отставку с поста вице-президента из-за обвинений в коррупции. Пресса сыграла немалую роль в расследовании его злоупотреблений. К этому времени уже полным ходом шло расследование Уотергейтского дела о злоупотреблении властью самого президента. Ведущую роль в этом расследовании играла газета «Вашингтон-Пост». В припадке ярости Ричард Никсон приказал своему пресс-секретарю Рону Зиглеру не пускать журналистов этой газеты в Белый дом. В августе 1974 года Никсон был вынужден досрочно уйти в отставку под угрозой неминуемого импичмента. Этот урок сегодня часто напоминают президенту Трампу, но он гнет свою линию, называет крупнейшие американские средства информации прессой фальшивых новостей и врагами американского народа и угрожает наказанием виновникам многочисленных утечек информации из правительства. Дональд Трамп еще не понял, что утечки – один из способов взаимодействия прессы с правительством. Белый дом и федеральные ведомства часто проводят, во всяком случае проводили в недавнем прошлом, брифинги off the record, то есть такие встречи должностных лиц с прессой, на которых не разрешена съемка и при публикации нельзя ссылаться на конкретных чиновников. Это часть конвенции прессы и правительства, и американские журналисты готовы идти в тюрьму ради защиты своих источников. Последний такой случай произошел в 2005 году. За неуважение к суду отправилась за решетку корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Джудит Миллер. Вот отрывок из ее беседы с обозревателем телекомпании C-SPAN Брайаном Лэмбом.
Why were you in jail?
I was in jail because I refused to...
Почему вы сидели в тюрьме? Я сидела в тюрьме потому, что я отказалась назвать источник, который, как я понимала, не хотел, чтобы его назвали. В нашем деле, как вы знаете, Брайан, защита источников – это хлеб насущный независимой журналистики. И я чувствовала, что если люди, с которыми я постоянно общалась и которые имели доступ к секретной информации, если они перестанут верить, что я их не выдам, мои источники иссякнут, и в итоге я смогу писать только то, что хочет правительство, чтобы я писала. Так что я считала, что это вопрос принципа, и на самом деле выбор у меня был невелик. Джудит Миллер провела в тюрьме 85 дней и вышла на свободу только после того, как ее источник разрешил ей назвать себя.
I guess I get the papers and go home like I've been doing ever since we've been apart. I get some consolation when I read of someone else's lonely heart. Yes, I wonder if you get the papers too, and if you feel as melancholy as I do. Until you in my arms again, never more to roam, I guess